Затем пришел Чхеидзе с видом веселым, а сам расслабленный и не претендующий быть вождем, маленький, сутулый, с большой пролысью, а бородой задерганной до бесформенности. Но меньшевики засуетились как вокруг несравненного лидера и посадили его на председательское место. Рядом с ним сел другой думский лидер, молодой, толстощекий, с выложенной прической Скобелев. Еще ни на что силы не трачены, богатый сыночек, болтается, а потом дума и подполье не знавал. Да как все они тут почти... кто слетелся? А перед самым открытием ворвался и тоже сел с ними рядом мальчиковатый Керенский в костюме в обтяжку. Но и тут же соскучился, что здесь для него не аудитория. Поводил узкими плечами, быстрыми глазами, бросил фразу о торжестве революции и деловито быстро ушел. И на хамке с навидном месте сидел, пальцами прочесывал красивую рыжеватую бороду. Довольно скоро и Чхеидзе ушел. Еще меньше стало порядка. Соколов захлебывался. Скобелев растерялся, не имея понимания и плана. А кто-то высказал, что для продолжения славных традиций 5-го года хорошо бы восстановить председателем Хрусталева-Носаря. И сразу же полез выступать Носарь, уже без шашки, но неряшливо избивчивой речью не собрал себе сторонников. Тут уже Шляпников не сдерживался, да чтоб и голос же большевиков прозвучал, выступил резко против, что нельзя выбирать одного председателя, а сразу весь исполнительный комитет. И во всяком случае Носарь, этот ренегат социализма и антисемит, не может быть не только председателем совета, но даже и среди почетных учредителей. Антисемитом он сразу сбил Носаря. Не стали его слушать, не обсуждать. Антисемит и зарезано. Но не стали и избирать исполнительного комитета. Слово схватил франко-русский от продовольственной комиссии. И успокаивал, что уже по первой проверке оказалось положение с хлебом совсем не катастрофическое, а надо только... Но не кончили обсуждать и продовольственного вопроса, Гиммер тонким голоском и Бронштейн потребовали в первую очередь обсуждать охрану города. Но тогда кричали более широкий вопрос — отпор царской реакции. Шляпников во всю эту гомозню больше не лез. Он по-большевицки обдумывал главное — как не упустить захватить побольше мест в исполнительном комитете. Пока что и численностью, и ораторством оттесняли большевиков. Мелкобуржуазная свора грозила захватить рабочий плацдарм. А пока назначали литературную комиссию писать воззвание к населению. А тут какой-то солдат вылез рассказывать, как у них в батальоне сегодня все произошло, что он видел сам, как было в казарме и на улице. Тогда и другой за ним еле остановили. Тем временем собрание все больше брал в руки Нахамкис. Фигура крупная, сильный голос, а вид такой уверенный, будто он подполье на своих плечах пронес. Умеют же люди. Наконец, уже поздно дошло до выборов в исполнительный комитет. Уже тем было сразу проиграно дело, что, конечно, Чхеидзе был единодушно выбран председателем, а Керенский и Скобелев — заместителями. И тут бой давать было невозможно. Руководство уже уходило к оппортунистам. И в секретариат сразу натолкались Соколов, Шехтер, а он с собой дурковатого Панкова, но тоже инициативника, и Гвоздева, которого сегодня тут все принимали с почетом. А когда стали выбирать рядовых членов ИК, то больше всех голосов набрали Нахамкис, Гиммер и Капелинский. Нефракционным и лишний шанс. За партийных голосуют только свои. Все ж инициативники поддержали большевиков, и Шляпников с Залуцким тоже протолкнулись в ИК. Но соотношение в ИК не обещало успех. Шляпников сидел, и место под ним горело. Что придумать? Он представлял, как его будет уничтожать Ленин, что был здесь в такую минуту и упустил руководство. Ленинская выучка всегда была — захватывать руководящие места. А что Шляпников мог сделать? Как он мог заставить их тут всех себя выслушать? Он против этих говорунов рабел. А, вот что придумал. Хорошо ли, плохо, в исполнительном комитете, кроме членов избранных, пусть еще останутся места по назначению от партий. От каждой по 3 места. Приняли. Правильно рассчитал. Все схватятся за лишние места. Значит, от большевиков будет еще 3, всего 5. Но и 3 меньшевиков. Но и 3 эсеров. Только та выгода, что от групп, как межрайонцы, не больше 1. Глава 146. После того, как была стрельба около московских казарм, в Дакон потерял Вахов последних своих волынцев и фельдфебеля своего Тимошу Кирпичникова. И уж такой стал сирота-сирота, совсем потерял дорогу, даже не знал, где этот мост искать, по которому бежали на Дысь. Шел как слепой по взбудораженной улице. И все куда-то, то ли от радости, то ли такие ж потерянные. Шел и губы развесил. И чего б дальше делал, и куда бы брел, но заметил Преображенского унтера с челюстью раздатой и с малыми глазками, который тоже вел с утра, и к его команде Вахов пристал. А команда его пришагала в это гомонное здание под куполом, и тут преображенцы стали в караул. А Вахова не взяли. Да и что ему с чужими? И затосковал он крепко. Наб к своим ворочится. А где ж их по городу будешь искать? Да, может, они уже не в городе, а в казарме. А может, никого в казарме нет, а там западня для бунтовщиков. Так куда идти-ть? Сильно боязно. Пока по городу гоняли, кричали, стреляли, с налету брали здания, во всем была тысячная сила и за единство, и не страшно, а весело, как на лучшей гулянке, кружим, как хотим. А где теперь та толпа? Да, вольные погуляли и по домам разошлись, а с солдата — голову. Да ежели под своих не отбился, так не страшно, со всех-то спросу быть не может, а вот один. А тут хорошо, прибольшущий зал, как поле под крышей, и народище. Сел Вахов у стенки на пол, винтовку положил, чтоб краем задницы ее прижимать не уперли бы. Солдат без ружья, тот же баран, а сам отслонился, да и стал подремывать. Брюхо грызет, цельный день без еды, ну, зато тепло и в безопаске. Тут и переночевать, а утро вечера мудреней. Не тут-то было. Рядом окликнули: «Эй, волынец!» Прочнулся Вахов, обрадовался. «Ну?» Думал, свои нашли, вот соединимся. «Нет. Стоит солдат чужого полка и вольный с ним. Поднимайся. Будешь депутат от волынского полка. Никого от ваших нет. Пошли на совет депутатов».
«На куда?» «Еще во что встрянешь глубже. И место жалко у стенки, укромное. Потом такого не захватить, а посередь пола на проходе. Думал бы Вахов укрыться, отказаться, так командуют, наклонились над ним. Куда от них сокроешься? Пошли через коридор». Там накололи ему на шинель большой кусок красной материи. Хотел Вахов не даться, на кой он мне? Это что, занозливей куда-то втягивали? Солдату на шинели нечто положено красное. Дурак любит красно, солдат любит ясно. Но видит Вахов, тут у всех нацеплено. Ну, ладно. Сел у стеночки на скамью, Винтовка с таймя меж колен. Слева посмотрел, вроде мастеровой. Справа посмотрел, вроде по торговой части. Ни с кем не поговоришь. А там посередке вокруг стола сгрудились все образованные. Ни одного между ними солдата, да и мастеровых не видать. А все знать из одного места, и все друг со дружкой нанюханы. Ни разъяснения какого не заводят. Да как бы уже третий день толкуют и шибко друг друга понимают, а со стороны мудрёно много слов непонятных. С чего Вахова позвали с хорошего плаца? Там бы и переночевал. И все лезут сразу говорить, перешибают. Никому нельзя просторно. Со стульев вскакивают и у стола друг друга отталкивают. Суматоха. Никогда такого Вахов не видел. И все до того радостные, аж не квот лопнут сейчас. И кого-то из себя куда-то определяют, руки подымают, опускают. Да вам-то что? Вы-то через присягу ружья не подымали. Вы все разбежитесь по домам, вас как не было, а солдату голову класть. И дело затолковали, что вот войска придут, чем и как отбиваться. И уже не такие стали радостные. А у Вахова прям засосало сердце. Ведь придут, придут наказывать. Ведь вот и эти поджидают. Ведь без штрафу ничего не обходится. Не бунтуй в военное время. И правда, шутка сказать, война идет, а мы своих офицеров на смерть уложили. Да шестенели, что ли? Потом лучше стали говорить, чтоб солдат кормить вне частей. И здесь, в этом большом дому, тоже кормить. Это б хорошо. Каб здесь кормили, можно пока в казарму и не соваться. Тут ворвался от дверей какой-то солдат молодой и, меж стульев пропихиваясь, насеред комнаты. Ворвался, как если б гнались за ним, вот уже подступали. И винтовку двумя руками над головой тряся, туда, к передним главным, братья и товарищи. Я принес вам братский привет от всех нижних чинов в полном составе лейб-гвардии Семеновского полка. Мы все до единого постановили присоединиться к народу против проклятого самодержавия. И мы клянемся служить до последней капли крови. Мы приветствуем совет депутатов и поддерживаем его своими верными штыками. И не потерпит больше петроградский гарнизон проклятого самодержавия. Какой-то невразумный показался Вахову этот солдат, да еще и паренек совсем. Не понять, это что ж, он от самих семеновских казарм бежал? Так далече? Или только последний квартал? Так зачем? Потом, целый день нигде семеновских солдат не было, по казармам сидели. Этот первый появился, и сразу ото всех. Стрельба прошла, похвальба пошла. На лбу у него не написано, что ото всех. А чуде было б такого непутевого юнца ото всего батальону слать. Но язык свободно у него оборачивался. Да по-ихнему, как вот тут говорят. Все кругом повеселели и стали ему в ладошки хлопать. А что ж, начнется над солдатами расправа. Этих здешних заводил тоже ведь не погладят. Так что, видать, за них держаться. Может, они какую выручку и придумают. За семеновцем сапер полез. И стал рассказывать это уже вправду, как они сегодня на командира батальона своего решились и загубили его. И как поручика Устругова прикончили. И еще кроме. И хлопали ему. И слова сапера грузились на сердце Вахову. Вот это правда была. Потом и из литовского батальона говорил. И тогда стали кричать. А ты, волынец? Ну что ж ты, волынец, молчишь? Да вы же первые начинали. И попался Вахов, как волк в закуток.
Со всех сторон на него повернулись и понукали. И поднялся он через прогвоздь, только на винтовку свою и опираясь. И посмотрел на лица чужие, как им говорить. Это надо б сперва объяснить, что весь их Питер для человека хуже леса дремучего, сузема, и для крестьянского сердца ни в чем тут заманности, а тоска. Что в этом лесу только и держишься отделением, взводом, знаешь своего ефрейтора, своего унтера, свою койку, свою кухню. По этим военным правилам, как слепые по бечевкам, они только и пробирались. И ни почем бы эти бечевки не порубили, когда б не послали их на такое нелюдство вчера, а вчера, как за горами, стрелять по народу. А только думали они не идти в наряд и лестницу свою оборонять. Капитана Лашкевича и изговору не было убивать. Кто его убил, как? А как убили, так и сами себя отрубили. И весь свет уже тесен. А сейчас к вечеру и вобрать в голову нельзя. Да неужто все так и случилось? Как будто Вахов в одиночку погулял топором. И уже откинуть поздно, и забыть нельзя. В той крови, в том мясе все руки забрызганы, и страшно вернуться на то место, где Лашкевича уложили.